Я рад снова приветствовать вас на программе «Иудаизм и христианство в свете Торы и Евангелия». И мы будем продолжать исследовать те сходства и различия, которые существуют между иудаизмом и христианством. Мы будем исследовать те общие корни, которые существуют между этими двумя важнейшими мировыми религиями. Одна произошла из другой. И сегодня я хочу предложить очень важную и серьезную тему. Она будет называться для многих очень необычно. «Тайна двух Машиахов». Что это такое? Почему два Машиаха? Кто такой Машиах? Об этом сегодня разговор. Знаете, мне очень часто приходится бывать в разных христианских церквах. И мне приходится постоянно слышать от христиан вопросы. Как это так? Почему иудеи не понимают таких простых элементарных истин? Неужели им не ясны пророчества? Но на самом деле не все так просто, как кажется. Для человека, который вырос в христианской среде, многие вещи кажутся абсолютно очевидным. И Иисуса христианин воспринимает как нечто само собой разумеющееся. Для еврея это абсолютно неочевидные вещи. Очень многие тексты из Ветхого Завета христианин автоматически воспринимает как относящиеся к Иисусу, тогда как еврей смотрит на эти тексты и говорит: «А, по-моему, вы вырываете их из контекста». Что же делать? Как решить эту проблему? Как разобраться? Вы знаете, в Ветхом Завете находится несколько десятков текстов, которые в той или иной мере указывают на Мессию, которые христиане относят к Иисусу из Назарета. Однако же на протяжении особенно последних нескольких десятилетий многие раввины издали книги, в которых каждый из этих текстов очень подробно опровергается, начиная от традиционного «се дева зачнет во чреве и родит сына», заканчивая общеизвестным и кажущимся очевидным пророчеством о страдающем рабе, записанном в книге пророка Исаии, 53 глава. Неужели действительно иудаизм и христианство читают Библию настолько по-разному? Неужели нет общих точек соприкосновения? Сегодня я хочу предложить вам несколько фундаментальных текстов, по которым как христианство, так и иудаизм не имеет различий. Давайте начнем с первого текста. Он записан в книге пророка Исаия, 61 глава. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Это является ключевым текстом, определяющим, что такое Машиах или Мессия в русской транскрипции. Дело в том, что последнее время идет очень интересная дискуссия в иудаизме о том, а нужен ли, собственно говоря, Мессия. Однако этот текст очень четко очерчивает рамки того, что должен делать Мессия. Прежде всего, давайте обратим внимание на семантику слов. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Мы начинали нашу серию лекций с рассказа о происхождении названия «христиане». И мы говорили, что слово «Христос» по-гречески означает «помазанный». Мы говорили о том, что это не есть имя собственное, но имя нарицательное. Знаете, зачастую русский перевод не в состоянии передать всех оттенков игры слов, которые используются на иврите. Даже греческий Новый Завет эти оттенки утерял. Когда ангел является к Марии и говорит: «Ты родишь сына и назовешь его Иисус, потому что он спасет». Какая связь между словом «Иисус» и почему слово «Иисус» должно означать «потому что он спасет»? А потому что используется слово не «Иисус», это в русской транскрипции, потому что в греческом языке отсутствует буква «шин», и поэтому все буквы, все слова с буквой «шин» в греческом языке произносятся шипеляво. И отсюда имя «Иисус». Но на самом деле слово «Иешуа» означает «спаситель». И тогда становится понятно, почему он спасет. То же самое касается здесь. Здесь Исаия говорит от имени Машиаха. Машиах – это помазанник. Глагол «машах» означает «быть помазанным». И это касается как первосвященников, так и царей. И вот здесь, конечно же, возникает серьезная проблема в аргументации. Многие раввины на протяжении многих лет говорили о том, что Машиах может относиться к любому помазанному израильскому царю, а также к помазанному первосвященнику. Но здесь существенная разница. Здесь того, от имени которого Исаия говорит «я», помазывается он не елеем, а его помазывает Святой Дух. Это уникально. Ни один из царей и ни один из первосвященников не был помазан непосредственно Святым Духом. Вчера мы уже читали этот отрывок из Псалма 44, где тоже говорится о помазании. Я еще раз прочитаю полный отрывок. 7 текст и 8 текст Псалма 44 говорят: «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более нежели соучастником твоим». Здесь фактически Бог помазывает Бога. Как об этом пишет Павел, мы говорили уже, великая тайна благочестия. Объяснить это физически, философски, математически невозможно. Но вот перед нами Машиах, уникальный и неповторимый, божественный, более чем какой-либо царь или первосвященник. К большому сожалению, в истории еврейского народа было несколько очень серьезных разочарований, связанных с тем, что определенные люди провозглашали себя Машиахом. Так, например, в 130 году нашей эры, 30 лет спустя после смерти Иисуса, в еврейской среде появляется лидер по имени Симеон Бар-Кошиба. Он организовывает восстание против римлян. Он пытается взять реванш после поражения, которое имело место во время Иудейской войны 70-го года, в результате которой был разрушен храм. Раввины этого Симеона Бар-Кошибу восприняли очень серьезно. Так, в частности, Рави Акива, который был духовным лидером еврейского народа в то время, называет его, меняет его имя с Бар-Кошибы на Бар-Кохбу. Бар-Кохба означает по-арамейски «сын звезды». И к нему применяется текст, который когда-то читал Валаам, благословляя израильский народ. Об этом сказано в книге «Чисел». «Звезда исходит от Иакова». Его назвали Мессией. Это было горькое разочарование. Его восстание было жесточайшим образом подавлено. И подавление это восстание имело катастрофические последствия как в истории иудаизма, так и в истории христианства. Запомните эту дату. У нас будут лекции, на которых мы будем ссылаться на нее, говоря о некоторых моментах истории христианства и иудаизма. Это ключевой год, 135-й год нашей эры. Это большое разочарование привело к тому, что именно начиная с середины второго века нашей эры евреи постепенно начали покидать территорию Иудеи и Галилеи. Император Адриан применил тактику выжженной земли и выселил большинство жителей из земли израильской, которые ушли в рассеяние. Однако эта ситуация подобная повторилась многими веками позже. Уже в 17 веке на Украине начали происходить подобные процессы. В результате погромов, которые учинял Богдан Хмельницкий в еврейских поселениях, началось серьезное духовное разочарование. Богдан Хмельницкий терпел поражение от польской армии, и он считал, что евреи виноваты в его поражениях. И поэтому, получив очередное поражение в какой-то битве, он направлял свои казацкие войска в какое-нибудь еврейское селение и устраивал там погром и убийства, и грабежи. Именно в этот момент трагедии еврейского народа появляется человек, который называет себя Шабатай Цви. Это слово «Шабатай Цви» буквально означает «ведущий к покою в обетованную землю». Естественно, его посчитали мессией, и он называл себя таковым. Более сотни тысяч человек из Западной Украины, Белоруссии, Польши, Венгрии, Румынии, вся территория Речи Посполитой и Австрийской империи, особенно где проживало очень много евреев, начали следовать за ним. Он обещал, что он доведет их до земли обетованной. Но проблема в том, что в это время земля обетованная находилась под властью турецкого султана. К сожалению, когда Шабатай Цви попал на территорию Османской империи, его тут же схватили, его тут же привели к турецкому султану, и тут же ему было сказано: «Или ты принимаешь ислам, или мы делаем тебе отрубление головы». Мессия принял ислам. И вы можете себе представить это величайшее разочарование. Но здесь книга пророка Исаии говорит однозначно не о человеческом помазаннике, а о божественном помазаннике. Когда Иисус после своего крещения в Иордане приходит в Назарет, в свою родную синагогу, ему дают там участвовать в чтении книг пророческих, богослужений. Тогда, в это время, это был месяц Сиван, ему подали отрывок из книги пророка Исаии, 61 глава, с 1 по 6 тексты. Всякий, читающий пророческие книги на богослужении в синагоге, должен был говорить слово утешения и наставления. И Иисус сказал это слово. Исполнилось ныне пророчество. Вот Он, Я являюсь тем, кого помазал Святой Дух. Я являюсь тем, кому Бог поручил исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, проповедовать лето Господне, юбилейный год освобождения. Это Я и никто другой. Но, конечно же, у многих иудейских богословов возникает следующий очень важный вопрос. Если Иисус был действительно тем, то почему ничего не произошло? Что изменилось с того, что Иисус был на этой земле и даже умер на Голгофе мученической смертью? Но ведь мир не изменился. Пророк Исаия отвечает на этот вопрос. Действительно, богословы иудейские ссылаются на пророчество, которое тоже верят как христиане, так и иудеи относятся к Мессии. Это пророчество записано в книге пророка Исаии, 11 глава, с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, Дух совета, крепости, Дух ведения и благочестия». Вы видите, как связаны эти два текста? «Дух Господа Бога на мне, и почиет на нем Дух Господа». Отсюда мы, как иудеи, так и христиане, берем, что Мессия является потомком Давида. Иессей был отцом Давида. Но давайте посмотрим, в чем проблема. Нам сказано о том, что он страхом Господним исполнится, будет судить бедных по правде, дела страдальцев решать поистине, жезлом железным поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого. К сожалению, говорят раввины, этого не произошло. Да, Иисус был потомком Давида, но не убил нечестивого. И дальше сказано: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев будут есть, будут вместе, малое дитя будет водить их, младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Здесь нам сказано о наступлении великого мессианского царства, но оно же не наступило. Земля не наполнена ведением Господа. В чем же дело? Однако Исаия не заканчивает свое пророчество здесь, на этих словах. 10 стих дает нам другую мысль. Вот как сказано: «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники». Корень Иессеев. Уже здесь говорится о том, кто предшествует Иессею. Корнем Иессеевым является Бог. «К нему обратятся язычники». И посмотрите дальше. «И прострет в тот день», 11 стих, «Господь снова руку твою, чтобы возвратить в себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, Елама, Синари, Евафе и на островах моря». То есть язычников собирает и также народ свой собирает. Опять мысль повторяется, 12 стих. «И проднимет знамя язычников, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев, и созовет от четырех концов земли». Вот что должно предшествовать установлению мессианского царства. Господь не может установить свое царство, пока не соберет вместе всех верных ему. И это делает корень Иессеев. Кто такой этот корень Иессеев? Если мы посмотрим книгу пророка Исаии, 53 глава, то мы увидим во втором стихе, где говорится, говорится о покорном рабе Божьем, тот же термин «отпрыск» и «росток». Используются те же самые еврейские слова «отрасль» и «корень». Тот же самый личность, тот же самый Мессия собирает весь народ. И дальше говорится, обратите внимание на этот эпитет в 15 стихе 11 главы книги пророка Исаии. «И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою в сильном ветре, и разобьет ее на 7 ручьев, так, что в сандалиях могут переходить ее». Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Вот что должен сделать Машиах прежде. Вот что он должен совершить. Пророк Исаия говорит о том, что прежде чем настанет мессианское царство, необходим повтор опыта исхода из рабства. Это уже не египетское рабство. Но здесь описано, как всякие люди, которых Бог будет собирать, они находятся в разного типа рабстве. Бог не может создать свое царство, построить свое царство, пока он не избавит человечество от рабства. Этот росток и отпрыск, отрасль и корень будет это делать через свою жертву, через свои страдания, прежде чем установить это мессианское царство Мессии, согласно книге пророка Исаии, следует пострадать за все человечество, чтобы собрать всех верных Богу вместе, воедино.